Эдгар Ян Мардагайл. Читает Виктор Краславский. Аннотация. Что страшнее, человек в обличии волка или волк в обличии человека? Почему люди бывают хуже зверей как в мыслях своих, так и в поступках? Почему испокон веков принудительные метаморфозы были худшим наказанием за содеянное? На что готов человек для того, чтобы облегчить свое пребывание в волчьей шкуре, и насколько далеко он может зайти, будучи не в состоянии совладать с собой и бесконечным звериным голодом? Пролог. Все начинается с ненасытного голода. С голода, которому нет конца, от которого негде укрыться, некуда бежать. Он грызет изнутри, ломает кости, пожирает душу. Сперва ты отчаянно сопротивляешься, цепляешься за остатки разума. Но это лишь жалкая иллюзия борьбы. Тщетно. Бесполезно. Ничто не сравнится с этой чумой, с этим проклятием. Зови, как хочешь. Даже железная воля бессильна. Оно превращает тебя в безумного зверя исподволь, незаметно, так что ты даже не успеваешь осознать, как начинаешь искать свою стаю и добычу. И вот уже твои руки обогрены кровью, а зубы рвут плоть жертвы. Когда оно берет над тобой верх, когда полностью овладевает тобой, ты перестаешь быть человеком. Не наполовину и даже не на четверть. Тебе просыпается зверь, и он безжалостно уничтожает все человеческое, стирая даже малейшие искры души, превращая тебя в бездушную тварь, вечно одержимую лишь своим неутолимым аппетитом. Глава первая. Наказание. Придорожный трактир под названием «Лунный» ютился неподалеку от крохотной деревушки «Черный дол». Об этой деревушке ходили самые мрачные слухи, но рождались они, как правило, здесь, в трактире, ставшем прибежищем для бесчисленных путников. Само здание ничем не примечательно. Обычная, выцветшая от времени деревянная постройка с такой же бесцветной крышей, густо поросшей мхом. Скрипучая дверь, такая же, как в любом другом захолустном трактире. И столь же незатейливое внутреннее убранство. Барная стойка, за которой метался трактирщик Фредди, и его то ли помощник, то ли сын, мальчишка лет 13. 5 грубых деревянных столов с табуретами, в основном без спинок, за которыми постоянно кто-то сидел, а чаще спал, уткнувшись лицом в столешницу. В дальнем углу виднелась лестница, ведущая наверх в несколько крохотных комнат, предназначенных для тех, кто искал ночлега. Желающих забыться в блаженном сне после долгой скачки или изнурительного пешего перехода всегда было предостаточно. Поэтому комнаты почти никогда не пустовали. За них даже предлагали цену выше обычной, лишь бы трактирщик наплевал на очередь и уговоры, что он, разумеется, и делал. Как только звон монет становился достаточно громким. В этот вечер в трактире было особенно людно. столы почти все заняты, да и у стойки толпился народ, заказывая кружку пива за кружкой. Фредди едва успевал исполнять прихоти посетителей, нервно вытирая пот со лба небольшим полотенцем, перекинутым через шею, а его юный помощник Шарк без устали таскал из погреба то пиво, то закуску, то овощи. «Эй, трактирщик, тебе что, жить надоело? У меня в кружке муха утонула!» — раздался недовольный голос. «Сейчас все исправим!» — рявкнул Фредди своим грубым голосом под стать его угрюмой физиономии. «Давай быстрее! Не хочу видеть этого утопленника в моем пиве! Пошли сюда своего мальца! Пусть новую кружку принесет! Эй, Шарк! Разберись с проблемой гостя и побыстрее!» «Но я бочонок из погреба несу!» — откликнулся подростковый голос. «Значит, неси быстрее! Меньше болтай, больше работай!» «Я так и делаю, но не особо помогает!» — продолжал парень, за что тут же получил шлепок полотенцем по затылку, как только приблизился к Фредди на расстояние вытянутой руки. С мухой в скором времени благополучно разобрались, но тут возникла новая проблема в виде трех опустившихся рож, которые, изрядно набравшись, не поделили что-то и начали колотить друг друга, попутно разнося в щепки посуду на столе. Тут уж щуплый Шарк ничего поделать не смог, и в дело пришлось вмешаться самому Фредди. А силы в нем было предостаточно. Огромные ручищи трактирщика накрывали на стол и убирали со стола с той же легкостью, с какой выдворяли перебравших посетителей. Здесь многие были знакомы с его десятью братьями, особенно жители Черного Дола и окрестных деревень. Поэтому неподобающим образом вели себя в основном залетные. Нападав тумаков обнаглевшим пьяницам, он вышвырнул их за дверь, где они, как ни в чем не бывало, продолжили ожесточенно мутузить друг друга. Фредди вернулся за стойку и уже собирался продолжить работу, как внутрь вошел... Он. Статный незнакомец средних лет. Все тут же обернулись к нему, поскольку для этого трактира он выглядел слишком уж благородно. Короткие, черные, как смоль, волосы, вытянутое лицо с ярко выраженными скулами и волевым подбородком. Густые брови, едва заметная растительность на лице — и пронзительно голубые глаза, такие живые и пронизывающие, что даже Фредди съежился под его пристальным взглядом. Одежда на незнакомце была невзрачной, но белоснежная меховая накидка, небрежно переброшенная через одно плечо, выглядела просто роскошно. «Заблудились, уважаемый?» Насколько мог, тактично спросил Фредди, чем вызвал у незнакомца легкую улыбку. «Я никогда и нигде не теряюсь, Фредди. Я пришел сюда, потому что именно сюда и направлялся. И, в частности, именно к вам».
«Ко мне? Может, вам нужен ночлег? Должен сразу предупредить, что комнаты у меня не самые приятные и уютные».
«Не переживайте. Я здесь не для того, чтобы отдохнуть. Признаться честно, я даже не знаю, что такое усталость. Но сейчас не об этом. Мне нужна та, что у вас людей развлекает».
«У нас нет такой», — грубо ответил Фредди.
«Вам незачем мне грубить. Я просто хочу увидеть ее. Мне нужно с ней поговорить». Если вы ищете Элию, то она уже давно здесь не работает. Она, как бы это сказать, после долгой и усердной работы осталась с грузом, а с грузом в ее профессии нельзя, — с ухмылкой вставил один из постоянных клиентов, за что тут же удостоился гневного взгляда Фредди. Она вполне буквально избавилась от назойливого груза. Как раз по этому поводу я и хочу с ней поговорить.
«Кто вы?» — Фредди стал еще серьезнее. «Вы знаете Элию?»
«Я знаю всех, кого нужно и не нужно».
«Тогда раз вы всех знаете, в чем проблема найти ее без моей помощи?» — заключил Фредди.
«Мне не нужно ее искать, трактирщик. Она сама меня найдет. Кстати, вот и она». С этими словами дверь в трактир распахнулась, и на пороге появилась девушка с пышными формами и миловидным личиком. На ней было легкое платье, искусно подчеркивающее все ее достоинства. Со всех сторон послышались восторженные возгласы и протяжный свист. Судя по всему, ее здесь знали все, и было понятно, что не за выдающиеся умственные способности. «Никто не хочет меня угостить?» — спросила она громко своим манерным приятным голоском. «Смотря чего душа желает», — прозвучал мужской голос из-за одного стола.
«Я угощаю. Чего тебе хочется?» — спросил Фредди, пытаясь удержать ее возле себя.
«Благодарю. Сегодня ее угощаю я», — произнес незнакомец, вперившись ей прямо в глаза с таким напором, что возражения отпадали сами собой.
«В таком случае для начала кружку медовухи».
«Будь добр, Фредди, уважь даму медовухой».
«Любой каприз за ваши деньги», — пробурчал трактирщик, не отрывая взгляда от незнакомца.
«Тогда не стесняйтесь, принесите ей все, чего только пожелает. Мне кажется, у нее сегодня особый повод. Не так ли, Элия?»
«Именно. Право, не знаю вашего имени, но ваша щедрость мне по душе». «Ценю щедрых и благородных людей», — ответила она, жадно припав к медовухе.
«Я бы не прочь уединиться с вами». «Полагаю, Фредди найдет нам укромный уголок. Верно, старина?» Он пристально посмотрел в глаза трактирщику, который на мгновение застыл, а затем, словно против воли, протянул ему ключи.
«Комната посередине, к вашим услугам», — проворчал он, и по его лицу было видно, что эти слова дались ему нелегко.
«Признателен, Фредди».
«Ну что, уединимся?» Элия все никак не могла угомониться. «Кстати, как вас зовут, мой благородный незнакомец?»
«Меня не зовут. Я сам решаю, куда и кому мне идти».
«Обожаю тайны», — прошептала она.
«Я тоже. Кстати, мне кажется, что у вас их гораздо больше». Незнакомец улыбнулся ей глазами, отчего ее лицо на мгновение омрачилось, но лишь на одно мгновение, после чего она вновь засияла вызывающей улыбкой. «У красивой женщины должны быть тайны. Женщина без тайны, как трактир без пива».
«Справедливо. А вы, кстати, не голодны?»
«Еще как!
Не найдется ли чего-нибудь эдакого? Может, рыбки или баранины? А то медовуха без закуски до добра не доведет».
Она будто невзначай коснулась его плеча. Он же остался невозмутим.
«Тогда поднимайтесь наверх.
а я позабочусь о достойном угощении и вскоре присоединюсь к вам».
Элия, покачиваясь, поднялась по лестнице, а незнакомец неторопливо обвел взглядом присутствующих. Ему нужно было, чтобы каждый занимался своим делом и не обращал на него внимания. И, как ни странно, все вели себя именно так. Казалось, завсегда-то и забыли и о нем, и об Элии, которая одним своим появлением вызвала больше шума, чем все дебоширы вместе взятые.
«Фредди, будь любезен, принеси самый большой поднос, что у тебя есть», — тихо попросил он.
«У меня нет больших подносов», — тут же отрезал трактирщик.
«Принеси мне самый большой поднос, что у тебя есть, Фредди», — все так же спокойно повторил незнакомец, пристально глядя в темные зрачки трактирщика. Фредди тотчас же отправился за подносом, не проронив ни слова, и через некоторое время вернулся. В его руках был поднос больше тех, на которых Шарк разносил пиво.
«Благодарю, Фредди. Теперь позови-ка своего помощника. Мне нужна его помощь», — так же невозмутимо продолжал он, не прерывая зрительного контакта.
«Шарк!» — громогласно рявкнул трактирщик, на что обернулись почти все постояльцы и пьяницы. «Это вас не касается, господа. Сидите и занимайтесь своими делами, либо можете вовсе удалиться на какое-то время». Все так же безропотно, как и Фредди, принялись выполнять его просьбу. Большая часть повернулась обратно к своим собутыльникам, но нашлись и те, кто просто встал и ушел. Непонятно было, заплатили они или нет, но Фредди не протестовал, поэтому все молча удалялись, оставляя за собой лишь недопитые кружки и объедки. Шарк тем временем уже стоял рядом с трактирщиком и при виде всего происходящего лишился дара речи.
«За дверью на скамье есть сверток. Бери этот поднос, выложи на него содержимое свертка и принеси мне».
«Сию минуту», — дрожащим голосом пролепетал паренек, схватил поднос и, выбравшись из-за стойки, направился к двери. Фредди то и дело порывался возразить незнакомцу. Ему крайне не нравилось все происходящее, но стоило ему открыть рот, как мысли начинали путаться. Все происходило наяву, но в то же время ему казалось, будто он находится в каком-то трансе, и он был уверен, что подобные ощущения испытывает не только он, но и все присутствующие. Все понимали, что что-то не так, но что именно, не мог понять никто. Всем хотелось понять всю суть происходящего, но это им было не дано. Шарк тем временем уже вошел обратно, о чем засвидетельствовал протяжный скрип входной двери, на который незнакомец даже не обернулся. Ему будто было все равно, что происходит вокруг, будто он знал, что завтра никто его даже не вспомнит, поэтому утруждать себя лишними словами не имело смысла. Да и пришел он сюда лишь с одной конкретной целью, и все остальное было попросту неважно.
Он молча перехватил поднос у помощника Фредди, который, не говоря ни слова, просто ушел по своим делам, после чего направился к лестнице, ведущей наверх, и принялся взбираться по ней. Каждый его шаг сопровождался протяжным скрипом досок, но всем было все равно.
Он будто будто был самой главной персоной, но в то же время был самым незаметным, а местами даже почти невидимым.